Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Прэзідэнт Літвы назвала АЭС у Астраўцы неканвенцыйнай зброяй. Што гэта значыць? У беларускай сталіцы працягвае сваю працу парламенцкая асамблея АБСЕ. Кіраўнік афіцыйнага саюзу пісьменнікаў хоча бачыць свае творы ў школьнай праграме. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дональд Трамп працягвае свой еўрапейскі тур. Нагадаю, што 6 ліпеня амерыканскі прэзідэнт наведаў Польшчу, 7 ліпеня прыехаў у Гамбург на саміт Вялікай Дваццаткі. У Варшаве Дональд Трамп выступіў з кранальнай прамовай, прадэманстраваўшы, што абазнаны ў рэгіёне і ў гісторыі шляху трансфармацыі Польшчы. А таксама амерыканскі прэзідэнт меў сустрэчу з прэзідэнтам Літвы Даля Грыбаўскайте, якая назвала АЭС у Астраўцы неканвенцыйнай зброяй Расіі. Абмяркуем гэтую тэму з экспертам, фізікам-ядзершчыкам Андрэем Ажароўскім. А я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Ну вось, учора прайшла сустрэча спадарыні Далі Грыбаўскайте, прэзідэнта Літвы, з Дональдам Трампам. І яна ўздымала ў тым ліку і пытанне будаўніцтва беларускай АЭС. Нібыта можа ўзнікнуць нейкі неканвенцыйны шантаж з боку Расіі. Што яна мела на ўвазе?
Ну, я совершенно не знаю, што имела в виду уважаемая госпожа прэзідэнт Літвы. Скорее всего, речь идет о необычных, нестандартных, непривычных угрозах, если переводить на нормальный русский язык. Именно такие угрозы могут быть связаны со строительством атомной станции, потому что это действительно объект опасный, объект строится рядом со столицей Литвы. Я, в общем-то, понимаю озабоченность литовцев тем, что им это не нравится.
А что это может быть за такая нестандартная небеспека?
Ну, давайте так. Все угрозы, связанные с атомной энергетикой, они, в общем-то, стандартные. Просто их под таким углом редко рассматривают. Угрозы, в первую очередь, аварии. Аварии разного калибра могут быть небольшие выбросы радионуклидов. Вот, например, там Ленинградская атомная станция в 1975 году немножко выбросила радиоактивного йода. Да? После этого стали серьезно возросли случаи рождения детей с генетическими аномалиями, в том числе с болезнью Дауна. Там ничего не взрывалось. Чернобыль взорвался, и мы знаем, что, в общем-то, на расстоянии 200 километров, ну, в Беларуси знают это лучше всех в мире, до сих пор есть, да, в Краснопольском районе Могилевской области деревни отселенные, где нельзя жить по санитарным нормам. Эти угрозы всем известны, но использование атомной энергетики как такого геополитического какого-то орудия, вот о чем дальше говорила Даля Грибаускайте, это, конечно, что-то новенькое. Далее Грибаускайте сказала, что в небезопасную зону попадает 16 столиц. Это очень интересная оценка. На мой взгляд, это действительно такая вот максимальная оценка самого наихудшего сценария. Давайте попробуем эти столицы назвать. Ну, в первую очередь, конечно, Вильнюс, который рядом расположен, о котором все знают. Во вторую очередь, это Минск. Если мы посмотрим на розу ветров, с большей вероятностью ветер будет идти в сторону Белоруссии в случае аварии, чем в какую-либо другую сторону. А дальше надо назвать Ригу, Таллин, которые расположены достаточно далеко, но тем не менее попадают под выброс. Варшава, безусловно, Хельсинки, Стокгольм. В редких случаях ветер может идти на юг, попадает София, Бухарест, Кишинев. И также, в принципе, может долететь даже до Австрии. То есть Прага, Братислава, Вена, ну, в общем, может быть, даже и Берлин. А знаете, откуда все это я взял? Не потому, что я верю президенту Грибаускайте, я посмотрел исследования под названием Flex Risk, которые некоторое время назад были сделаны как раз в Австрии, Венским университетом БОКУ, и там есть просто карты, я вот рекомендую всем слушателям просто сделать Google на слово Flex Risk, и там есть карты возможного загрязнения от при самой тяжелой аварии на Островецкой АЭС, ну там на других АЭС Европы тоже. Это действительно подтверждает, казалось бы, вот такие вот резкие заявления о том, что целых 16 столиц попадают под возможный выброс.
Андрей, ну вось, калі казаць пра этот шантаж, так, вяртацца, што значыць шантаж? То бок нешта зламаецца і расійскі бок скажа, а мы не будзем рамантаваць, бо мы пад санкцыямі. Ці як можа выглядаць такі шантаж?
Скорее не так. Скорее, шантаж в том, как именно строятся атомные станции. Ведь мы видим, что изначально для Беларуси и для Росатома это был политический проект. А об этом говорит именно место расположения, что выбрана не самая удобная площадка, достаточно удаленная от индустриальных районов Беларуси. Мы знаем, что сначала рассматривались другие места расположения, но вот в конечном итоге победил по каким-то вот таким вот причинам Островецкая площадка. Я считаю, что эта причина не имеет отношения ни к экономике, ни к геологии, а как раз к политике. То есть шантаж именно в том, что вот мы создадим такую занозу, мы рассорим Беларусь с Литвой и, может быть, с остальным миром, потому что, безусловно, строительство атомной станции в Островце подтолкнуло вялотекущий до этого процесс рассинхронизации балтийских стран и выхода из вот этого БРЭЛа, энергетического кольца. Раньше об этом просто говорили, как о какой-то далекой теоретической возможности. Сейчас у них появился повод, они не хотят покупать электроэнергию с небезопасной станции, не хотят финансировать строительство этой станции через покупку электроэнергии. То есть я скорее считаю, что вот на начальном этапе, вот сейчас происходит вот эта вот самая реализация этих угроз. О том, что станцию там специально взорвут, это вряд ли, конечно. Это не об этом сейчас идет речь. Речь идет о том, что само строительство Росатомом станции близ Вильнюса создает политическую напряженность и, видимо, вбивает клин между Белоруссией и Литвой, что, возможно, и было одним из каких-то аргументов для финансирования этой стройки. Ведь сейчас Россия не в самом лучшем финансовом положении, но, тем не менее, мы продолжаем из карманов налогоплательщиков исправно платить за вот эту безумную стройку, которая не нужна ни Беларуси, ни никакой другой стране.
Андрей, а чим тут може, як на гэта наогул може паўплываць прэзідэнт ЗША Трамп? Ну, вось прэзідэнт Літвы менавіта з ім гэта абмяркоўвае.
Да нічым. Трамп далеко, до него выбросы со Островецкой атомной станции точно не долетят. У него свои огромные проблемы с атомной энергетикой внутри страны, но вы знаете, что США не строят атомные станции в Европе, не строят их рядом с Вильнюсом, поэтому, собственно говоря, я так вижу, решили ему пожаловаться просто как какому-то там старшему партнеру по НАТО. Ну, бог с ним, пускай жалуются кому угодно, но все равно вот эта проблема должна быть решена между Литвой и Белоруссией. Скорее всего, она должна быть решена в рамках переговоров. И, скорее всего, Белоруссии придется отказаться от строительства атомной станции, так же, как в свое время Россия отказалась от строительства атомной станции в Калининградской области, с другой стороны Литвы. Я вот верю в такое развитие сценария, и здесь Трамп будет играть там десятую роль. Я совершенно не верю, что на предстоящей встрече Трамп Путину задаст этот вопрос, а вот зачем вы строите атомную станцию рядом с Вильнюсом? Этого не произойдет, они будут другие вопросы.
А на угол, ну, есть такой вариант, что они могут договориться, то бок наш бок и литовский на конт этой Островецкой АЭС в уголе не будовать.
В Литве произошло, смотри, в Литве народ участвует в решении вопросов атомной энергии. В Литве произошел референдум, на котором был вопрос, согласны ли вы, граждане Литвы, со строительством новой атомной станции в Литовской республике. И все люди сказали нет, не согласны. То есть Литва сделала вот такой вот вопрос к своему населению и после этого заняла позицию антиядерную. Если бы такой референдум произошел в Беларуси, ну тогда был бы повод договариваться. Потому что смотрите, ну кто от имени Беларуси защищает этот выгодный, в общем-то, только Росатому, даже не России, а вот именно российской госкорпорации Росатом проект. Защищают политики, защищает там один министр, другой министр. У народа-то не спросили. Там очень сильная была кампания, она и сейчас остается в какой-то мере под названием «Белорусская АЭС» – это преступление. Это люди, которые живут прямо там, рядом со станцией, в Островце и ближе. И мне-то кажется, что решение проблемы может быть только с приходом демократии в Белоруссию. К сожалению, это откладывается.
Зразумело. Дякую, Валики, господар Андрей, за размову.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У беларускай сталіцы працягвае сваю працу парламенцкая асамблея АБСЕ. На ёй Беларусь прадставіла рэзалюцыю супраць спайсаў. Падрыхтоўкай дакумента займалася беларускія парламентары. Нагадаю, што сесія АБСЕ прысвечаная ўмацаванню ўзаемнага даверу і супрацоўніцтву. Парадак дня сесіі складаецца з пасяджэння трох агульных камітэтаў па палітычных пытаннях і бяспецы, па эканамічных пытаннях, навуцы, тэхналогіі, навакольным асяроддзі, па дэмакратыі, правах чалавека і ў гуманітарных пытаннях. Так, семінар па правах чалавека ў Беларусі 6 ліпеня сабраў за адным сталом і прадстаўнікоў улады, і незалежных экспертаў, і апазіцыйных праваабаронцаў. Адкрыў дэбаты спецдакладчык па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ПРЭАН Міклаш Харашці. Спадар Харашці падзякаваў ураду Беларусі за магчымасць удзелу ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
А также правительство Беларуси за проявленную терпимость, за то, что оно разрешило мне здесь находиться, несмотря на то, что весьма часто, весьма радикально оно отказывалось признавать мандат Совета ООН по правам человека, который был принят репрессии 2010 года по отношению к мирным шествиям после всеобщих выборов. Я это ценю.
Такімі словамі адкрыў Міклаш Харашці дэбаты па правах чалавека. Вядомы беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі распавёў пра тое, як парушаліся правы чалавека ў Беларусі сёлета.
Основной посыл, который мы хотели передать и белорусским властям, и международному сообществу, то, что в Беларуси, к сожалению, не происходит системных изменений в области прав человека, и ситуация находится, является очень нестабильной. Мы все с вами были свидетелями тех социальных акций, которые проходили этой весной. Мониторинг, который проводило правозащитное сообщество, показывает, что было репрессировано более 1000 человек за это время. И многие лидеры политических партий, общественных объединений, которые сидят за этим столом, также были фактически интернированы по, как мы считаем, необоснованным решениям судов. И что меня вызывает, но особое беспокойство, что лидер фактически парламентской партии, Объединенной гражданской партии, Анатолий Лебедько, также находился в это время в тюрьме. Мы констатируем, что в Беларуси существуют, есть политические заключенные, сейчас мы все называем двух человек, правозащитник Михаил Жемчужный и общественный активист Дмитрий Полиенко. И мы также требуем их освобождения и прекращения других уголовных, политически мотивированных дел в Беларуси.
Распавёў Алесь Бяляцкі, ці тэма правоў чалавека перастала быць табу, а калі так, што далей, распавядае старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Важна, ёсць ли движение вперёд, ёсць ли возможность двигаться, есть ли форматы для этого движения. Я бы здесь вернулся к той логике, с которой начинал господин Харашти. Очевидно, мы имеем свидетельство прогресса терпимости. Вот само это мероприятие, визит докладчика, принятие межведомственного плана по правам человека, это такие шаги, которые дают возможность, дают основание говорить, что, по крайней мере, тема прав человека перестала быть табуированной и перестала быть тем запретным, такой запретной сферой, про которую в стране говорить нельзя. Этот шаг, безусловно, хороший. Вопрос, можем ли мы двигаться дальше? Вернее, я бы сказал, почему мы не хотим двигаться дальше и делать это с большими темпами.
Тым часам депутатка ад апазіцыі ў парламенце Ганна Канапацкая бачыць такім крокам наперад вяртанне беларускаму народу свабодных і дэмакратычных выбараў.
Давайте мы попробуем объединить наши усилия на то, чтобы в первую очередь граждане Беларуси получили право выбора. Сегодня от имени всех сторонников перемен я предлагаю создать большую международную коалицию по свободным, честным и справедливым выборам Республики Беларусь, которые будут соответствовать требованиям и стандартам ОБСЕ. А нами сегодня подготовлен проект изменений в кодекс, и я буду предлагать на рассмотрение осенней сессии Палаты представителей данного законодательного акта. Я очень прошу вас поддержать наши усилия. Выборы в местные советы, которые планируются в Беларуси в феврале 2018 года, могут стать главным критерием оценки всех изменений в Беларуси, которые могут быть произведены. Выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ – это сегодня единственная возможность для президентов и местных республик Беларуси. И мы рассматриваем проект резолюции господина Кристиана Полма как один из тезисов, который говорят о прозрачности выборного процесса, и это должно быть домашним заданием для сегодняшних властей Беларуси.
Заявила депутатка. Алексей Янукевич, тым часам кіраўнік партыі БНФ, лічыць, што крокам наперад быў бы дыялог з уладамі за круглым сталом.
Сапраўды, гэты круглы стол, за якім сёння мы знаходзімся, ён безумоўна яшчэ не з'яўляецца і паводле павесткі дня, і паводле прысутных тут прадстаўленых людзей, той пляцоўкай, на якой можа быць вырашаная будучыня Беларусі, аднак, прынамсі, гэтая сустрэча дэманструе надзею на тое, што ў будучыні такі круглы стол з удзелам каго-небудзь тут прысутных, прынамсі, будзе магчымы. І гэта ўжо вельмі, я лічу, вялікі пазітыўны крок. Калі казаць пра сітуацыю ў Беларусі, то з правамі чалавека яна застаецца вельмі складанай. Тут цалкам згодныя з усімі ацэнкамі, якія агучылі праваабаронцы. Гэты ціск тычыцца ў тым ліку і партыі БНФ. За арганізацыю 25 сакавіка мы атрымалі папярэджанне, і цяпер яшчэ адно папярэджанне можа азначаць скасаванне рэгістрацыі для нашай партыі. Але таксама хацелася б тут адзначыць, характарызуючы сітуацыю, што на сённяшні момант у нашым рэгіёне надзвычай вялікая пагроза для дэмакратыі сыходзіць таксама і з боку Крамля. І якраз уплыў Крамля ў Беларусі таксама з'яўляецца на сённяшні момант крытычна вялікі. Гэта ўплыў эканамічны, гэта ўплыў палітычны, гэта ўплыў вайсковы, і тут мы бачым тыя вучэнні Захад 2017, якія запланаваныя, яны невыгодныя сёння беларускім уладам. Мы перакананы, што навязаныя Крамлём, і мы бачым, што беларускія ўлады на сённяшні момант не маюць інструмента, каб адмовіцца ад правядзення гэтых правакацыйных вучэнняў. Мы бачым, што ўплыў інфармацыйнай Расіі надзвычай вельмі вялікі ў Беларусі, і ўплыў культурны. Расійская мова працягвае дамінаваць. Расійская культура, на жаль, працягвае дамінаваць. На вялікі жаль, ўсё гэта адбываецца таксама і пры падтрымцы беларускай дзяржавы. Вельмі важна разумець, што безумоўна беларускія ўлады не з'яўляюцца марыянеткай Крамля. Рашэнні прымаюцца тут у Менску, і адказнасць тут у Менску бярэцца на сябе. Аднак беларускія ўлады завялі краіну ў такую сітуацыю, калі ад Крамля небяспекі вельмі вялікі, і калі мы кажам пра абарону і развіццё дэмакратыі ў Беларусі, мы таксама павінны думаць пра змяншэнне ўплыву Крамля ў Беларусі. Гэта таксама вельмі важна.
Заявіў Янукевіч, радыкальна іншае меркаванне наконт сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі выказаў кіраўнік парламенцкай камісіі па міжнародных справах Валеры Варанецкі.
Калегі, я хочу сказаць, што нам надо всем понять. Я обращаюсь к нашим зарубежным друзьям, коллегам и к своим друзьям, моим соотечественникам. Мы живем, еще раз говорю, в нашем общем доме, надо его строить. Не надо на нас давить извне. Не получится, не пройдет. За эти годы, я думаю, уже все в этом убедились. И то, что получилось, скажем, наших соседей, ну, я понимаю, что, конечно, как говорят, плетью обух не перешибешь, да? Конечно, если Запад уж очень сильно объединится, да, конечно, вы можете доставить нам проблему Беларуси, белорусскому народу, нашему будущему. Но лучше это не делать.
Такая пазіцыя Валерыя Варанецкага выклікала гарачую дыскусію. Да яго, як да кіраўніка парламенцкай камісіі па міжнародных справах, былі скіраваныя пытанні, якія папярэднія рэкамендацыі АБСЕ былі выкананыя. Так Юры Чухладзе, прадстаўнік платформы грамадзянскай салідарнасці, задаў наступнае пытанне Валерыю Варанецкаму.
Кратко говоря, мы считаем, что это очень важные рекомендации, которые были сделаны в 2011 году в докладе Московского механизма ОБСЕ, а также в ходе дальнейшей работы спецдокладчиком ООН господину Харрасти. Было бы гораздо лучше, если бы они осуществлялись для страны, для народа. Это не давление на страну, это поддержка и помощь стране и обществу. И, наконец, хотел бы напомнить всем нам, поскольку мы опять говорим в контексте ОБСЕ, что один из краеугольных камней хельсинских принципов – это то, что права человека не являются внутренним делом какой-либо страны. Если вы член ОБСЕ, если Беларусь – это государство-участник ОБСЕ, то она должна не только проявлять терпимость, как заметил господин Харси, но очень серьезно относиться к рекомендациям по правам человека и выполнять их. Это рекомендация озабоченности, это заангажированность, это законное право любого другого государства-участника, а не давление. У меня вопрос к господину Воронецкому или любому другому из основных докладчиков. Считаете ли вы, что рекомендации, вынесенные 6 лет назад в докладе московского механизма ОБСЕ, выполнены? Спасибо.
Белорусы всегда были воинами. Занимают первые места по боевым видам искусства и сегодня на всех международных соревнованиях. Мы сами знаем, что нам делать. Мы отстаивали свою независимость, свое право людьми зваться всегда, и в средние века, и в 20 веке. И поэтому мы очень не любим, когда нам пытаются навязывать какие-то... Почему кто-то думает, что кто-то лучше понимает права человека, чем мы, белорусы? Какие основания? Перестаньте давить, толкать. И вы увидите пример самого демократичного, самого гуманного государства в Центральной Европе.
Тем часом 7 липня у Минску на сессии парламентской ассамблеи АБСЕ была принята резолюция «Обновление суверенитету и территориальной целостности Украины». Яе подрыхтовал украинский бок. У документе сгадываются часовые оккупованные автономные Республика Крым и город Севастополь, незаконные парламентские выборы, проведение там, какие были проведены Россией, украинцы, закладники, да иншее. Неглядячи на протест России, резолюция была принятая большестью голосов. Представник Беларуси Валерий Воронецкий устрымался.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу Евразум. 7 липня Беларусь святкує 135-й годки з нараджения Янки Купалы. Еще советских часов творы Янки Купалы унесены у школьную программу. Его имем названы в улице городов, есть помники у городах. Але хотелось бы, каб на официальном узровне больше уваги надавалось таким важным датам. У свою чергу официальный союз письменников больше заняты просовыванием своей творчести у школьную программу. Подробности у нашем материале.
Старшиня Державного союза письменников Миколай Чергинец протягивая лоббировать для обовязковой школьной программы своих русскомовных письменников. И он навод написал лист министру адукации Карпенку, поскардился на то, что программа по русской литературе в школах спресс русофобская. Письменника у Чергинца в школу не пуская комиссия по русской литературе Национального института адукации. Однако у списе рекомендованной литературы для школьников на сайте Министерства адукации знаходим амаль усіх спрапанаваных Миколаем Чергінцом літаратараў, акрамя Ілінскага, Паліканінай і Гусаченка Красновай. Вось што пра раман Ілінскага «Квітнела-квітнела чаромха», які лабіруе Чергінец, піша працоўная група Нацыянальнага інстытута адукацыі.
Текст шмат у чым другасны, бо не толькі нагадвае эпапею Шолахова «Тихий дон», роман «Поднятая целина», але і роман Іванова «Вечны покліч», які паслужыў аўтару лякалам, паколькі запазычаныя практычна ўсе сюжэтныя хады і характары герояў. Дадзены тэкст па стылявых асаблівасцях блізкі масавай літаратуры, не валодае высокай ступенню мастацкасці, даказаны і пацверджаны ў літаратуразнаўчых даследаваннях.
На думку Миколая Чергинца, свои русскомовные письменники по якости не соступают Солженицыну, Улицкой и Толстой.
Там спор вызвал, значит, думали о произведениях Солженицына, Астафьева, Аксенова, помню, Нагибина, Улицкой, даже Толстой. Но здесь мы относим к тому, что надо детям дать больше своих авторов произведений. Они, если по качеству не уступают друг другу, то надо акцент делать на белорусов, пишущих по-русски. То есть вот такая ситуация. Не хотят воспринимать некоторые и литературные ценности этих журналов. Вот одна из руководителей, которая активно выступала на комиссии, выступая в отношении вот непринятия русскоязычной литературы и книг, которые мы предложили. Госпожа блище. Вот интересный подход к оценке, который пытаются навязать обществу вот такие люди. Она профессор, доктор наук. Ну, какое она имеет отношение к белорусской литературе? Ну, она же там главная. Она напоминает, вот знаете, ну, такой анекдот, или что рожденный поздать, летать все хочет.
По словам старшини Союза письменников Беларуси, самую принциповую позицию комиссии займая Наталья Блиш. Мы поразмаўлялі з доктарам філалагічных навук, прафесарам кафедры рускай літаратуры БДУ Наталей Бліш пра гэтую скандальную сітуацыю. Нечакана апынулася, што прафесар ўжо не працуе ў камісіі па рускай літаратуры. Больш за тое, пасля скандалу праблемы ўзніклі нават у кафедры рускай літаратуры БДУ.
О, вы знаете, мне как-то очень неприятна эта история, не хотелось бы её комментировать. Я своё профессиональное мнение высказалась, к нему не прислушались. Ну, как-то мне бы не хотелось вообще эту историю превращать в что-то такое. Я ушла из этой комиссии. И ушла. А дальше пускай там решают другие специалисты. Я написала заявление по собственному желанию и с 21 числа не состою. Исключительно мое профессиональное мнение как читателя. Мне кажется, что эти произведения, ну, совершенно не для школьной программы, потому что там о смерти, там об убийствах. Это написано, ну, стиль, понимаете, такой, ну, профессиональный, в общем-то, это поймет человек, который, ну, допустим, был в этой ситуации и понимает этот разговор, о чем это написано, это даже не нейтральность. То есть, может быть, эта литература имеет право на существование, но не в школьной программе, мне кажется. Меня на данный момент сейчас просто волнует, как бы, судьба кафедры русской литературы, потому что я попыталась высказать свое индивидуальное профессиональное мнение, а гонение, ну, что-то на кафедру оказались, да, поэтому кафедра здесь вообще ни при чем.
По книгах, какие Чергинец пропоновывая в школьную программу, Наталья Бліш займае прынцыповую пазіцыю. Такім чынам, цяпер школьная праграма па рускай літаратуры засталася сам-насам з Чергінцом. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Радіохэд» выпусціў новыя песенікі. Гэта і іншыя ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Radiohead выпустили два новые официальные песенники для акустичной и электрогитар. Выдания утримливают ноты и табулатуры для разных композиций гурта с разных альбомов. Так у песенник для электрогитары вошли треки Body Snatchers, Reconna, Just и Lucky, а выдание для акустики демонструє, як грать Jigs of Fallen into Place, Paranoid Android, How to Disappear Completely и Fake Plastic Trees. Набыть брошюры можно на сайте Amazon. Минулой осенью музыки так само выпустили нотный сборник песен с альбома A Moon-Shaped Pool. Басіст Blink 182 Марк Хопус паведаміў, што гурт збіраецца запісаць эксперыментальны альбом і праца над ім можа пачацца ў наступным годзе. Па яго словах, удзельнікі гурта пакуль толькі абмяркоўваюць ідэі для наступнай пласцінкі, бо ўсе ранейшыя напрацоўкі, зробленыя падчас працы над папярэднім альбомам «Каліфорнія», ўжо апублікаваныя. Дыск «Каліфорнія» выйшаў у мінулым ліпені і стаў першым рэлізам гурта з новым гітарыстам Мэттам Скіба. Марк Хопус назваў альбом вяртаннем да каранёў і заявіў, што на наступным рэлізе ён і яго калегі маюць намер пашырыць межы. На лідэра амерыканскага трэш-метал гурта Propane Гэры Мескіла напалі з ледарубам. Здарэнне адбылося ў Бельгіі. Як паведамляюць удзельнікі каманды ў Facebook, Гэры стаў ахвярай рабаўніцтва і замаху на забойства ў Брусэлі. У яго скралі грошы, крэдытныя карты і пашпарты, ударылі па галаве ледарубам. Пасля гэтага на яго напала некая банда. Адзначаецца, што музыка быў дастаўлены ў рэанімацыю з траўмай галавы, пераломамі костак і сківіцы і вялікай стратай крыві. Яго стан стабілізаваўся, аднак яму спатрэбіцца хірургічная аперацыя. Паліцыі ўдалося ўстанавіць асобы некалькіх нападнікаў. У сувязі з інцыдэнтам гурту давялося адмяніць некалькі канцэртаў, запланаваных у Бельгіі і Германіі. Гурт Coldplay прадставіў новую песню «Aliens» у падтрымку бежанцаў з будучага міні-альбома «Калейдаскоп». Анімаваная лірык-відэа распавядае гісторыю сям'і іншапланецян, якая вымушаная бегчы са сваёй планеты, каб уратавацца ад ваенных дзеянняў. У фінале яны прызямляюцца на зямлі ў надзеі, што тут іх палюбяць. Трэк быў напісаны ў саўтарстве з Брайанам Іна і спрадзюсаваны ім сумесна з Маркусам Драусам. Усе сродкі, атрыманыя з продажаў трэка, будуць ахвіраваны ў міжнародную некамерцыйную арганізацыю Migrant Offshore Aid Station, чыімі патронамі з'яўляюцца Coldplay. фонд ратуе мігрантаў і бежанцаў, якія знаходзяцца ў небяспецы ў водах міжземнага мора. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.